Я знаю, что тема вашей сегодняшней лекции, на которой, вот, как мне сказала Ира, было очень много народу, как в наше время вот, выжить сильной женщине и как бы, быть счастливой. Угу. Вот, может быть, мне, к сожалению, не удалось присутствовать, но тема очень интересная для читателей нашего журнала. Может быть, вы скажете какой-то основной рецепт? Угу.
Я говорил с женщинами о том, что является основой женской силы, или женской магии, в соответствии с, как бы, с названием вашего журнала. Мы говорили о том, что женщина, она, ее сила заключается в том, что она выступает как заказчик и вдохновитель для мужчины. И есть определенная связь с природой, то есть у женщин очень сильная связь с природой, интуитивная. Поэтому, когда мужчина находится рядом с женщиной, он чувствует определенную потребность что-то делать. То есть она естественно, побуждение, как побуждение. И основной как бы лейтмотив был в том, что есть два типа природы. Есть материальная природа, есть духовная природа. Вот духовная природа, она как бы, она является продолжением духа или сознания человека, а материальная является его противоположностью, отрицанием. И вот женщина, как вдохновительница, как заказчица, она может действовать как материальная природа или как духовная природа. Если она действует как духовная природа, то ее заказ, ее эмоциональная энергия, они направлены на то, чтобы сделать помочь мужчине стать сильнее. То есть вдохновить его на пробуждение своего духа, сознания. А если она действует как материальная природа, то ее эмоции, они таким образом организованы, что она хочет получить от мужчины что-то для себя. Может быть, это имеет какую-то красивую форму для семьи, для детей, но все равно это не имеет непосредственного отношения к личности ее мужчины, как, ну, для его какого-то роста, для его блага. Вот. И вот эти две интуитивные организации, они сильно отличаются друг от друга. И мы говорили о том, как женщина может понять разницу, да, между тем, как духовная она действует сначала, либо как материальная. Для мужчины очень важно это различие, потому что мужчина – это слуга, это тот, кто поддерживает. И служить мы можем по-настоящему, сознательно и с энтузиазмом только тому, что бескорыстно. Если мы чувствуем, что мы как бы служим потребностям, но эти потребности, они не, как бы, не являются такими светлыми, чистыми, бескорыстными, естественными, то через некоторое время возникает отчуждение, возникает такое чувство, что, ну, как бы, это все, ну, временно, и уходит вот это желание поддерживать, исполнять свой долг.
А вот, Инвер, чтобы быть конкретными, возьмем мою ситуацию. Вот я вроде сильная женщина, но стараюсь своего мужа вдохновлять с духовной стороны, и часто очень с ним соглашаюсь, иду на компромиссы. Но в конце концов я 50 раз с ним соглашусь, а на 51-й я его просто начинаю ненавидеть из-за того, что я 49 раз с ним согласилась. Как вот эту вот, ну, как бы свою силу, ну, я не знаю, гармонизировать, пустить в мирное русло и делать так, чтобы все-таки от любви до ненависти был не один шаг, а один километр.
Смысл бескорыстия женщины не в том, что она соглашается с мужчиной. Понимаете, женщина, она олицетворяет разум, то есть у нее есть определенная интуиция, и она выступает как советчица для мужчины. А советчик, он не только соглашается, он может не соглашаться с чем-то. Вот, то есть послание женщины заключается в том, что она советует, она вдохновляет, но решение все-таки она предоставляет принимать мужчине. Так? Это не означает соглашаться. Потому что если мужчина не внял совету женщины и ошибся, то он как бы делает выводы определенные из этого. То есть он, ну, как бы растет. Если он соглашается с советами женщины, он тоже делает выводы определенные для себя, растет. То есть в любом случае это благоприятно. Потому что когда решение принимает женщина и происходит какая-то ошибка, то ответственность за это ложится на женщину, а не на мужчину. А для женщины это, ну, как бы сложнее, потому что ей важно, чтобы если виноват, то виноват должен быть мужчина, а не она. Вот так устроены эти отношения, что психика женщины, она все-таки больше предрасположена к тому, что она, ну, как бы, она советует, но особо не отвечает за последствия, да, того, что происходит при этом. Отвечать должен мужчина.
Пускай отвечает, пускай принимает
решение. Пускай принимает решение. Для женщины это очень хорошо. Но это не означает, что она соглашается с ним.
То есть, получается, свое несогласие как-то молча в себе держит?
Нет, она ему высказывает. Но она говорит, решение за тобой. Но вот я тебе советую делать так. Угу. Вот это вот важная вещь. Потому что если женщина этого не сделала, она чувствует себя неудовлетворенной, потому что она не исполнила свой долг по отношению к нему и по отношению к себе.
А если советы женщины вызывают у мужчины агрессивную реакцию, довольно-таки часто так бывает. Ну, там, да?
Да, да. Это часто агрессия, она возникает от того, что женщина, она психологически была не готова дать совет, то есть она не подготовила почву для этого. Потому что прежде чем давать совет, нужно, ну, как бы дать понять, что ты именно советуешь, ну, как ты как друг как действуешь, как доброжелатель, а не как тот, кто, ну, как бы умнее, или там вот он просто советует.
Друг или доброжелатель не может быть умнее?
Он может быть умнее, безусловно, но просто когда вы даете совет, чтобы человек этот совет услышал, он должен даваться с позиции не навязывания, да? А совет – это то, что не навязывается. А мужчина, их эго устроено таким образом, что когда женщина дает совет, то часто они это воспринимают как, ну, такую вот попытку просто что-то, то есть, навязать что-то, да, то есть вот какая-то такая вещь.
Надо вот в этот момент протирать пыль и, как бы, между прочим, говорить, а не слетать ли нам в Турцию, да, да, то есть вот не просто говорить, давай там подумаем о том, как нам провести отпуск, угу. Я бы там советовала поехать в Турцию, а как-то что-то одновременно делать или вот как это не навязывать?
А не навязывать, значит, что женщина может сказать, например, что вот я слышала о том, что вот есть такие удивительные вещи в Турции, очень красивые какие-то места. Я думаю, что нам было бы здорово с тобой.
То есть, женщина должна быть вечно шахерезадой, да, которая вот эти плетет вот эти сказки одну за другой, другую за третью, тысяча одна.
Понимаете?
Чтобы мужчина...
Да, да, вот вы уловили суть. То есть интересная вещь, что послание женщины и мужчины отличается каким образом? Послание женщины всегда косвенное. Оно такое, как... То есть игра присутствует определенная в этом. А послание мужчины, оно всегда прямое. То есть мужская энергия прямая, а женская энергия, она косвенная. В Ведах говорится, что мужская энергия солнечная, а женская лунная. Понимаете, у них разное. Да. И когда мужчина получает от женщины такое, как бы, такое мечтательное, вот как было бы здорово, да, вот, и он начинает сразу, он начинает думать сразу в эту сторону, потому что это, он не может это просто так оставить, это же как бы, это же вызов, угу. Понимаете, для мужчины. А когда женщина прямо вот говорит, вот давай вот сделаем вот так, он думает, ну, как бы, это как-то неинтересно, то есть.
Вы представляете, вот женщина на работе, она принимает там в течение рабочего дня 151 решение, и говорит, надо так вот, так вот, так вот сделать. И как же вот ей дома действительно перестроиться, выйти вот в эту, войти в роль Шахерезады? То есть, может быть, мы-то и понимаем, что вот действовать надо именно так, но очень часто не
это
получается.
Сложно, да.
Может быть, есть какой-то ключик, вы нам подскажете?
Ну, отчасти сегодня этот вопрос поднимался, я советовал женщинам даже на работе действовать в женской энергии, использовать свою женскую энергию. То есть, вместо того, чтобы принимать решение как мужчина, когда вы, допустим, хотите, чтобы какое-то решение было исполнено, обращаться к мужчинам как к своим братьям, ну, то есть, как просить просто помочь, то есть, именно в этом умонастроении, что я рассчитываю на твою помощь, я верю, что ты сделаешь, потому что... Ну,
женщинам как сестрам?
Женщинам как сестрам. То есть женщина должна создавать семейную атмосферу. Она должна действовать именно в этой энергии. Тогда она не будет портить свой характер из-за того, что она выполняет управленческие функции. Вот. А если она действует прямо, вот как человек, который отдает прямые распоряжения, как мужчина, то это невольно создает стереотип, именно ментальный мужской стереотип. И дальше, если она, как советует, даже если она, как советуют психологи, перед тем, как зайти домой, она глубоко несколько раз вздохнет и попытается вспомнить, что она жена, все равно из нее это может просто выйти. Это естественно.
То есть ей надо, в общем-то, глобально перестраиваться.
Да, да.
А вот, Вера, не знаю, если не ваша тема, вы сразу скажите, вот тема снов, мир снов, ваша, не ваша?
Ну, я не особо в эту сторону разбираюсь. Поэтому
скорее нет.
Скорее нет,
тогда,
да.
Тогда не буду задавать вопросы.
Хотя кое-что могу сказать. Я, например,
вполне... ага.
Да. Есть конкретные вещи, вы можете спросить.
Давайте тогда вы спросите, а я потом...
Хорошо. То есть мне нравится в снах та вещь, что во время сна очень сильно работает вот этот бессознательный план, интуитивный. И сон очень хорош в плане такого очень тонкой проработки каких-то важных вещей. То есть, когда перед тем, как ложусь спать, я забрасываю в свой разум, в свое бессознательное некоторые важные вещи, которые мне надо проработать интуитивно. И в течение сна эта программа выполняется автоматически.
То есть вы управляете своими.
Безусловно. Да. Поэтому, когда я встаю, я обычно встаю без будильника утром рано, потому что у меня есть уже предрасположенность интуитивная к определенной деятельности, которую я подготовился в течение сна.
А сколько вы встаете?
Я встаю до 5 часов каждый день. До 5 часов утра. Да, и этот процесс, он как раз происходит из-за сна, то есть у меня будет как бы вот внутренний определенный импульс, который идет изнутри.
Это вот ощущение выполненной программы,
да,
проработки.
Да, да.
И при этом вы чувствуете себя отдохнувшим.
Очень свежим, бодрым, в сознании, таким как бы отдохнувшим человеком.
Ну, у нас, знаете, такая тема, что вот иногда нам, женщинам, снится такое, о чем и рассказать-то стыдно. Mm. И вот хочется понять, откуда это к нам приходит, зачем и что это за программа. Вроде бы мы и не закладывали ничего вечером, а снится вот какие-то такие вот очень странные вещи снятся порой.
Это происходит из-за того, что человек засыпает неудовлетворенным, то есть есть глубокая эмоциональная неудовлетворенность. И она во время сна проявляется в виде фантазий различных, каких-то образов, которые компенсируют эту эмоциональную неудовлетворенность. Поэтому, прежде чем отойти ко сну, женщина обязательно, если она религиозна, должна совершить религиозный ритуал, который дает ей определенное умиротворение. Если она не религиозна, она должна просто поблагодарить за какие-то вещи, которые произошли в течение дня, прям прочувствовать эту благодарность какую-то за то, что она получила. И тогда ей будет гораздо проще, легче спать.
То есть тогда я ничего, что ее особенно смущать не будет.
Да.
Но эти сны и приятные бывают, но иногда и достаточно странные.
Да, да, вот эта вещь.
А вот я сегодня, знаете, о чем задумалась? Вот все говорят о вреде обиды, я так немножко с темы на тему перескакиваю, но у нас мало времени. А я вот сегодня задумалась над тем, что почему мы так любим, многие из нас любят купаться вот внутри обиды. А может быть, она повышает самооценку, ведь когда мы обижены, мы понимаем, что мы-то хорошие, а вот человек, который нас обидел, он-то плохой. Может быть, поэтому вот несколько слов про обиду.
Что обида...
представляет себя с точки зрения тонкого мира, как с ней работать?
Обида, по сути дела, означает то, что мы предъявляем определенную претензию за несостоявшееся внимание и несостоявшуюся справедливость со стороны другого человека. Безусловно, это, с одной стороны, обозначает некую планку, которую мы ставим во взаимоотношениях, но, с другой стороны, это означает также и нашу неспособность прощать человеку несовершенство, потому что каждый человек состоит из потенциала и из несовершенства. Если мы ориентируемся только на потенциал и не видим несовершенств, которые, то есть если у нас идеалистическая позиция такая жизненная, иллюзорная, то мы будем постоянно обижаться. Вот. И вследствие этой обиды мы будем развивать такое отношение к окружающим, к близким людям, что они неполноценны. То есть у нас будет возникать ощущение неполноценности нашего окружения, нашей семьи. Вот. Поэтому говорится, что на обиженных воду возят. То есть обида, она самого человека ставит в невыгодное положение.
Как ее, так сказать, растворить?
Чтобы растворить обиду, необходимо, необходим разговор, открытый разговор, откровенный, в котором ты проясняешь слабости человека, то есть ты понимаешь, что человек не агрессию проявлял, а проявил просто слабость. И когда мы видим, что это слабость, мы прощаем. Когда мы обижаемся, мы думаем, что это агрессия, то есть злонамеренные какие-то вещи. Но когда мы понимаем, что это слабость, у нас возникает желание простить. А это происходит в результате прояснения без предвзятости, без эмоциональной агрессии, когда мы проясняем, обиду уходит.
Ну и вот возвращаясь опять же к теме сильной женщины и ее существования в этом мире, как ей вот в этом откровенном разговоре снова не наставить 500 обвинений, да, и как бы обиду не помножить на новую обиду.
Да, но для того, чтобы это произошло, когда мы разговариваем, мы должны сказать о том, что, то есть не предъявлять претензии, а сказать о важности наших отношений, что мы ценим наши отношения, что мы уважаем человека, с которым мы говорим, и мы хотим просто прояснить что-то для себя, чтобы избавиться от, ну, определенных сложностей, которые есть у меня. Не у этого человека, а у меня. И когда вот такой посыл происходит, то другая сторона, она обычно, ну, говорит именно о том, что есть, именно о том, что ее беспокоит, почему он так поступает. То есть человек как бы раскрывает сердце.
То есть мы просим поговорить обо мне, а человек начинает говорить о себе.
О себе,
в ответ,
да, 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 да,
да. Здорово, спасибо вам большое. Вот, и с большим интересом, наверное, будем слушать все сегодняшние ваши историю про время.
Давайте послушаем. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, возьмите журнал.
Спасибо большое.